Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как я уже упоминал утром, сегодня вечером мы начинаем цикл бесед на новую тему. Темой станут небеса. Это будет не столько серия проповедей, сколько своего рода занятие. Я хочу познакомить вас с тем, что говорит Библия о небесах, дать вступление к этому возвышенному предмету. Как я отмечал пару недель назад, мы живем в обществе мгновенного удовлетворения, где люди не хотят откладывать или переносить абсолютно ничего, разве что платежи. Удовольствия они откладывать не желают. Они хотят удалить лишь боль, которая с ним связана. Мы живем в эпоху, когда каждый стремится получить желаемое немедленно. У нас есть кредитные карты, позволяющие покупать то, на что у нас нет денег, ездить туда, куда мы не можем себе позволить, и делать то, на что не хватает средств. А потом мы, конечно, начинаем платить, если получится. Иногда долги накапливаются до такой степени, что человек уже не в состоянии оплачивать счета, и тогда начинаются серьезные проблемы. Это отражает позицию, которая гласит «я хочу то, что хочу», и «хочу это прямо сейчас». Я упоминал пару недель назад, как раньше мы пели песни о небесах, а теперь почти никогда их не поем. Я не могу вспомнить ни одной недавно написанной песни о небесах, потому что мы больше не стремимся к отложенному вознаграждению, а небеса – это именно оно. Мы не хотим, чтобы что-то откладывалось на будущее. Мы живем ради мгновенного удовлетворения. Мы хотим все сейчас и готовы принести будущее в жертву настоящему. Мы ничего не хотим ждать. В результате жизни в обществе мгновенного удовлетворения, в культуре материалистического изобилия, церковь тоже оказалась под влиянием этого духа времени. Мы больше не устремляем свои сердца к горнему, как призывает нас Колоссянам 3 глава, но направляем свои желания к земному. На самом деле нас не интересует какое-то туманное будущее. Мы не стремимся собирать сокровища на небесах, как заповедовал Иисус, но предпочитаем копить их здесь, на земле. Некоторые телевизионные и радиопроповедники, а также религиозные служители добились большого успеха, обещая, что Иисус хочет, чтобы они были богаты сейчас, здоровы сейчас и успешны прямо сейчас. Это называют Евангелием процветания, и оно пользуется огромной популярностью, потому что люди хотят получить все блага немедленно. Недавно в беседе с Джерри Фолуэллом «Praise the Lord Club» – это телевизионная передача. «Теперь, когда вы ушли», – он ответил, – «я убежден, что Джим и Тэмми Бакер вернутся». Интересно, что за этим стоит не столько духовное прозрение, сколько расчет. Кредиторы верят, что Джим и Тэмми смогут вновь возглавить ПТЛ и собрать достаточно средств, чтобы покрыть все долги. Мне почти невозможно представить, что такие люди могут снова выйти на публику и занять место в так называемом служении христианской церкви. Это кажется немыслимым. Мы живем в эпоху, когда люди жаждут Евангелия процветания и готовы отдать деньги любому, кто его продает. Люди охотно вкладываются в то, что, как им кажется, приносит им богатство, успех и процветание в этой жизни. И именно это им обещают. Церковь в Америке в целом утратила небеса из поля своего духовного зрения. В результате она стала эгоистичной и сосредоточенной на себе и духовно слабой. Ее поглотили собственные удовольствия. Она стремится к комфорту, позволяя себе лишь мимолетные мысли о небесах. И это разительно контрастирует с тем фактом, что почти все, что нам по-настоящему дорого, находится именно там, на небесах. Позвольте мне немного приоткрыть вам суть этого вопроса. В Евангелии от Матфея 6:9 содержится хорошо знакомый всем отрывок. «Молитесь же так, — сказал Иисус, — Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Позвольте напомнить вам прежде всего, что наш Отец на небесах, в самом глубоком смысле, кто является источником всего для нас, сам Бог пребывает на небесах. Далее в послании к Евреям 9:24 сказано, «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие». То есть не только наш Отец на небесах, но и наш Спаситель там же. В Евреям 12:23 говорится, «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Это значит, что не только Отец наш и Спаситель на небесах, но и наши братья и сестры по вере там. Там находятся святые Ветхого Завета, и там святые Нового Завета. Там все, кто умер в вере во Христа или в вере в Бога по Ветхому Завету. В Луки 10:20 мы находим удивительное утверждение, которое должно вселить надежду в наши сердца. «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Итак, не только наш Отец там, и наш Спаситель, и наши братья и сестры, но и наши имена записаны там. А что же это значит? Это значит, что у нас есть право собственности на небесное наследие. Мы – граждане неба. Наше наследие тоже находится там. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Ваше вечное наследие на небесах – это значит, что все богатства Божьей славы и благодати, приготовленные для вас и для меня, там, на небесах. Наш Отец там, наш Спаситель, наши братья и сестры и наше имя. У нас есть право собственности на место в той же стране. И наше наследие там. Все это можно выразить словами апостола Павла из послания Филиппийцам 3:20. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя? Господа нашего Иисуса Христа. Мы граждане неба, которые принадлежат Ему. В Матфея 5:12 Иисус сказал: «Блаженны вы, когда вас будут гнать, ибо велика награда ваша на небесах, ваша вечная награда там». В Ефесянам 6:9 Павел напоминает, что их Господин там, на небесах. А в Матфея 6:19 Иисус говорит, что единственное сокровище, которым вы будете обладать вечно, находится там же. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Итак, когда вы размышляете о небесах, вы осознаете, что это место, где пребывает Отец, Спаситель, братья и сестры, где записано ваше имя и где хранится ваше наследие, где находится ваше гражданство, где ожидает вас награда, где пребывает наш Господин, Бог и Христос. И там же сокрыто ваше сокровище. И, подводя итог, небеса – это наш дом, и мы странники, мы пришельцы в этом мире. Мы живем на планете, которая нам не принадлежит. Мы ведь не отсюда. Каждый раз, когда кто-то из этого мира встречает нас, он сталкивается с чужаками. Мы инопланетяне, друзья. Мы прибыли сюда, но наш настоящий дом там, на небе, в другом месте. Все, что мы любим, все, что мы ценим, и все, что имеет подлинную ценность, там. Все, что вечно, тоже там. И все же мы Церковь Христова в Соединенных Штатах в этом столетии, и мы предаемся удовольствиям в этой чужой земле. Потворствующее себе христианство – это христианство, утратившее небесную перспективу. Сегодня церковь не надеется на небо, оно надеется, что и не придется туда идти. Люди не хотят попасть на небеса, пока не получат от земли все, что она может им предложить. И лишь когда все это исчерпано, когда они становятся слишком старыми или слишком больными, тогда они рады, что небеса готовы принять их. Но, пожалуйста, Боже, только не сейчас. Я еще не был на Гавайях, у меня еще нет новой машины. Я хочу слетать на Багамы, я жду повышения, я мечтаю о новом доме. Господи, прошу только не сейчас, только не на небеса. Это искаженный взгляд. Иоанн говорит в первом послании во второй главе, что все, что в мире, проходит. Если кто любит мир, в том нет любви очей. Я думаю, что многие люди утверждают, будто любят Христа, но привязанность к миру говорит о другом. Они вовсе не являются гражданами неба. Не всякий, кто говорит о небесах, туда попадет. Это цитата из старой песни. Нам нужно научиться жить в свете небес. Эта надежда должна наполнять наши сердца, преображать нашу жизнь, дарить радость ожидания, которая освобождает нас от привязанности к этому приходящему миру. Мы можем так привязаться к земному, чтобы забывать о вечном. Мы поглощаем то, что обречено исчезнуть, вместо того, чтобы собирать сокровища на небесах. Я знаю, что некоторые считают небеса вымышленным местом. Кто-то думает, что это просто детская мечта. Кто-то думает, что это всего лишь желание. Некоторые считают, что небеса – это состояние ума, а другие – проекция всего доброго в человечестве. А кто-то говорит, что небеса – это бессмертие истинной красоты. Но Библия говорит ясно – небеса – это место. Запомните это. Это реальное место, и все, кто любит Бога, направляются туда. Небеса – это место, и все, кто искренне любит Бога, либо уже находятся там, либо будут жить там вечно, в совершенстве и славе. Поэтому мы должны жить в свете небес. Позвольте мне предложить вам взгляд на это с другой стороны. Откройте второе послание к Коринфянам, пятую главу. Давайте попробуем немного понять сердце апостола Павла. Он находится под тяжелым гнетом преследований. Если вернуться назад, к 4 главе, к 8 стиху, он говорит: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемые, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». То есть здесь на земле нам нелегко. Мы страдаем, нас преследуют, мы в смятении, нас сбивают с ног. Мы носим в себе смерть Христа. Постоянно предаемся смерти ради Него, как сказано в стихе 11, чтобы через нашу смерть действовала жизнь. И в стихе 16 он говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Иными словами, все, что мы переносим в этой жизни, не может сравниться с той славой, которую это производит в жизни грядущей. Чем больше страданий здесь, тем больше славы там. Это похоже на то, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, когда мать Иакова и Иоанна попросила: «Можно ли моим сыновьям сидеть один по правую, другой по левую сторону в Царстве Твоем?» Иисус ответил: «Дать сесть на это место не от меня зависит, но кому Отец уготовил». Отец даст это тому, кто больше всего пострадал здесь ради Его имени. Чем больше страданий здесь, тем выше прославление там. Так Господь уравновешивает земное и небесное. Поэтому Павел говорит: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть все, что ты проходишь здесь, компенсируется в вечности. Немного временной боли ради вечной славы. Итак, в стихе 18 апостол говорит: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». У нас есть вечная перспектива. Мы переносим все, что может сделать нам этот мир, потому что знаем, что производит для нас несравненно большую славу в грядущей вечности. Мы направляем свой взор на небеса. И далее в первом стихе 5 главы он говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, то есть когда мы умрем, мы имеем от Бога жилище, дом нерукотворный, вечный, на небесах». У нас есть другая жизнь, у нас есть другая форма, другой дом. Наша земная хижина ведь уже разрушается, не так ли? Однажды кто-то спросил Джона Адамса, как он себя чувствует, и он дал любопытный ответ. «Джон Адамс чувствует себя хорошо, сэр. Дом, в котором он жил, обветшал и состарился, и он получил извещение от его создателя, что вскоре должен его покинуть. Но Джон Адамс чувствует себя хорошо, сэр, очень хорошо». Конец цитаты. Вечный человек постоянно ветшает, и земная хижина разрушается. И когда он исчезает, мы знаем, у нас есть жилище от Бога, нерукотворный дом на небесах. Поэтому мы устремляем взор к небесам, где нас ожидает вечная слава, новый дом от Бога. Павел говорит во втором стихе: «Ибо мы воздыхаем, желая облечься в наше небесное жилище». Мы действительно воздыхаем, мы стонем от немощи нашего тела. Мы стонем из-за греха, который как бы царствует в нашей плоти. Мы стонем, потому что не можем быть теми, кем должны быть, и делать то, что должны делать. Мы постоянно ослаблены в этой человеческой оболочке. И как сказано в Римлянам 8, ожидая славного откровения сынов Божьих, жаждя облечься в небесное жилище, мы жаждем нашего небесного тела. А вы чувствуете это? Можете ли вы отождествить себя с Павлом? Можете ли вы сказать: «Как же я жажду облечься в небесное жилище»? Или ваша молитва звучит так: «Господи, как я хочу попасть в торговый центр, чтобы одеться в то, что сейчас по скидке в Нордстром». Где же ваше желание? Где ваше стремление? Если посмотреть на современную церковь, то придется признать, очень многие ходят с тоской в сердце, и это печально. Но Павел говорит, что мы жаждем облечься в небесное жилище, чтобы нам не оказаться нагими. Павел, почему ты так стремишься не остаться раздетым? И в стихе 4 он говорит: «Ибо мы, находясь в этой хижине, стенаем обремененные». Мы обремененные грехом, болезнью, смертью, слезами, печалью, скорбью, болью и всем остальным. То есть нам недостаточно просто того, чтобы дух наш вошел в присутствие Божие. Мы хотим, чтобы и наше тело было там. Мы хотим облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Итак, перед нами человек, который буквально жаждет обрести свое небесное тело. И там в 5 стихе он говорит: «На сие самое создал нас Бог и дал нам залог духа». Что он имеет в виду? Что он имеет в виду под залогом? Павел называет духа залогом также в Ефесянам в 1 главе. В оригинале используется греческое слово, которое означает «обручальное кольцо». То есть Бог дал Святого Духа как обручальное кольцо. Это знак того, что однажды ты станешь его невестой и вступишь с ним в союз на небесах. Святой Дух — это задаток, первый взнос, залог будущего. Обручальное кольцо. Итак, Святой Дух — это залог нашего бессмертия, залог нашей новой формы славы небес. Поэтому в стихе 6 сказано: «Итак, мы всегда благодушествуем и зная, что, водворяясь в теле, мы удалены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Это довольно прямое утверждение. Можем ли мы сказать, что глубочайшее стремление вашего сердца – быть вне тела и пребывать с Господом? Это трудно произнести, потому что мы так крепко держимся за эту жизнь. Мы переживаем любовь, значимые отношения, и все это делает нас пленниками земного. Но нам нужно быть выше этого. И я надеюсь, по Божьей благодати, пока мы будем изучать тему небес, мы немного ослабим свою привязанность к этой жизни. Представьте, что вы говорите: «Я предпочитаю быть вне тела и быть дома с Господом». Обратите внимание на выражение «дома с Господом». Это и есть наш дом. Как я уже говорил, все, что мы любим, там. Наш Отец там, наш Спаситель там, наши братья и сестры, наше имя, наше наследие, наше гражданство там, наша награда там и наше сокровище там. Мы тоскуем по дому. Вы все можете понять это чувство. Когда вы долго находитесь вдали, в сердце возникает желание вернуться. Это духовная ностальгия. Мы вернемся к этому тексту позже, но я хотел бы представить его вам, чтобы вы увидели, к какому сердечному настроению мы стремимся. Мы хотим прийти к тому состоянию, когда сердце наше стонет от желания облечься в небесную форму, когда мы жаждем быть вне тела и пребывать с Господом, и когда нас больше волнует вечная слава, чем легкие страдания здесь. Когда мы сознательно складываем свое сокровище на небесах, чтобы наслаждаться им вечно, а не накапливаем на земле, чтобы оставить его здесь. Один очень богатый человек умер, и кто-то спросил его друга, сколько он оставил, и друг ответил: «Все». И так и вы оставите все. А теперь давайте поговорим о некоторых базовых вещах, касающихся небес, чтобы заложить основу нашего размышления. Прежде всего, слово «небо» упоминается в Писании около 550 раз. Если мы хотим быть устремленными к небесам и ждать их, нам нужно хотя бы немного знать о них, чтобы было к чему стремиться. В Ветхом Завете ключевое слово для обозначения небес является слово «шамаим». Оно означает «высоты». В Новом Завете используется слово «уранос», от которого происходит название планеты Уран. Оно буквально означает «то, что вознесено вверх». Когда мы смотрим на дневное или ночное небо, мы смотрим в небеса, но наши глаза могут видеть лишь определенный предел. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам 12:2 говорит: «Был восхищен до третьего неба». Это ясно указывает на то, что существует три уровня небес. Итак, давайте поговорим о трех небесах. Первое из них – то, что можно назвать атмосферой. Это пространство, непосредственно окружающее Землю. Это воздух, которым мы дышим. По-научному это называется тропосферой. Иногда Библия говорит о небесах, она имеет в виду именно это – первое небо. И когда Писание упоминает об этом, становится ясно, что речь идет именно об этом уровне. Например, книга пророка Исаии 55:9: «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, ибо как дождь и снег не сходят с неба». Это первое небо. Атмосфера, куда приходит дождь и снег. Там говорится, что они возвращаются назад, пока не напоят землю, не произведут рост, не дадут семя сеятелю и хлеб едущим. Это описание гидрологического цикла, круговорот воды. В псалмах также есть упоминание об этом уровне. Псалом 146:8: «Бог покрывает небо облаками и дает дождь земле». И снова это атмосфера. Второе небо – это область планет. Писание также упоминает его. Это пространство, где движутся звезды, луна и все небесные тела. В первой главе Бытия Бог сказал: «Да будет светило на тверди небесной». И далее он поясняет: «Два великих светила, большее для управления днем, меньшее для управления ночью. И звезды сотворил, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю». Это второе небо. И третье небо – это божественные небеса. Именно там обитает Бог. Там Он пребывает со своими святыми ангелами, и там же находятся все искупленные святых всех времен. И вот на этих небесах мы хотим сосредоточить свое внимание, где обитают святые ангелы, где пребывают и будут пребывать во веки веков все искупленные души. Теперь я хочу привести вам одно место из Писания. Откройте 3 Царств 8:27. Там сказано: «Вот небеса и небеса небес не вмещают тебя, тем не менее сей храм, который я построил». Соломон говорит: «даже небеса небес» — это буквально в еврейском тексте — «не могут вместить Бога». Как же это, что небеса небес не вмещают Бога, а с другой стороны, как это может быть его обитель? Я не уверен, как это объяснить, но именно так говорит Библия. Есть смысл, в котором небеса небес не могут вместить Бога и одновременно это место его пребывания. Это трудно понять. Можно привести простой человеческий пример. У меня есть дом, в котором я живу, но в каком-то смысле мой дом не может вместить меня полностью. Он не может удерживать меня физически все время. Так что мы можем понять, что Бог может обитать на небесах, и в то же время небеса не могут вместить его в полноте. Так что Бог может обитать на небесах, и в то же время небеса не могут вместить его в полноте. Итак, есть небеса небес, где обитает Бог. Это его дом. В Исаии 57:15 сказано, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, имя которого Святой. Я живу на высоте небес и в святилище. Бог имеет место, где Он живет, и это реальное место, место Его пребывания». В Исаии 63:15 сказано, «Воззрись с небес и посмотри из святого и славного жилища Твоего». Это указывает, где находится Его место. На небесах. В 57 главе Бог говорит, что у Него есть место, а в 63-й это место называется небеса. Это небеса небес. В Псалме 32:14 сказано, что Бог взирает с небес, а в стихе 13 «из жилища своего Он смотрит». Итак, небеса небес – это третье небо, и там пребывает Бог. В Псалме 102 еще одно упоминание среди многих возможных. Стих 19. «Он презрел с высоты святыни своей, с небес Господь воззрел на землю». И чтобы привести пример из Нового Завета, обратимся к Откровению 3:12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с небес от Бога моего». И снова мы видим, как Новый Завет отождествляет Бога с небесами, потому что Бог живет на небесах. А теперь позвольте мне провести вас по краткому маршруту через Евангелие от Матфея. Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах». Стих 34. «И я говорю вам, не клянитесь вовсе, не небом, потому что оно престол Божий». Стих 45. «Да будете сынами Отца вашего небесного». Глава 6, стих 1. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного». Стих 9. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах». Глава 7, стих 11. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст благо просящим у него». Стих 21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного». Видите, ясно и последовательно Новый Завет утверждает, Бог живет на небесах. Это его место, это его престол и его обитель. Это не просто богословская идея, это основа нашей надежды и нашей молитвы. Иисус постоянно повторяет эту истину. В Матфея 10:32 сказано, «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим небесным, а кто отречется от меня перед людьми, того отрекусь и я перед Отцом моим небесным». Глава 12, стих 50. «Ибо кто исполняет волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать». Глава 16, стих 17. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Глава 18, стих 10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы и на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного». Стих 14. «Так нет воли Отца вашего небесного, чтоб погиб один из малых сих». Стих 19. «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то будет им от Отца моего небесного». Стих 35. «Так и Отец мой небесный поступит с вами». Вы чувствуете, что Иисус действительно хочет, чтобы мы поняли, Бог на небесах, не так ли? Он повторяет это снова и снова. В 6 главе от Иоанна, говоря о Боге и о небесах, Иисус говорит в стихе 33. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес». Очевидно, что тот, кто сошел с небес, это сам Господь Иисус Христос, что вновь указывает на то, что небеса – это место, где пребывает Бог. Стих 38. «Ибо я сошел с небес». Стих 41. «Я хлеб, шедший с небес». Стих 42. «Я сошел с небес». Стих 50. «Сей есть хлеб, сходящий с небес». Стих 51. «Я хлеб живой, сшедший с небес». Стих 58. «Сей есть хлеб, сшедший с небес». Итак, я хочу, чтобы вы поняли, небеса – это место. Бог живет там. Христос пришел оттуда. Это не плод воображения, Это не чувство и не эмоция. Это реальное место. Это Божие жилище. И обратите внимание на одну важную мысль. Это ключ к пониманию Нового Завета. Небеса настолько тесно связаны с Богом, что стали синонимом Бога. И вы увидите это в Новом Завете. Позвольте мне вам показать это. Матфея 23:22. Иисус говорит: «Клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Здесь небо выступает как синоним Бога. Когда ты клянешься небом, ты клянешься Богом. Небо – это то место, где пребывает Бог. В Луки 15:7 сказано: «Говорю вам, что так на небесах будет радость». Что это значит? Радость у Бога. А в стихе 18 это особенно трогательно. Блудный сын возвращается и говорит: «Отче, я согрешил против неба». То есть он согрешил против Бога. Эти примеры показывают, насколько тесно в Писании связано понятие «небо» и «Бог». Это выражение Божьего присутствия, Божьей славы, Божьей личности. А теперь послушайте внимательно. Всякий раз, когда Писание говорит о Царстве Небесном, это Царство Божие. Вы спросите, почему же тогда заменили слово «Бог» на «небо»? Это интересный момент. Они используют оба выражения «Царство Божие» и «Царство Небесное». Но смысл один и тот же. Период между Ветхим и Новым Заветом – это примерно 400 лет. У евреев сильно развилась тенденция избегать употребления имени Бог. Эта склонность была заметна уже к концу эпохи Ветхого Завета. Они считали, что заветное имя Бога слишком свято, чтобы произносить его вслух, поэтому они начали заменять имя Бога другими словами. И в межзаветный период этим словом стало слово «небо». Вместо того, чтобы сказать «я поклоняюсь Богу», они говорили «я поклоняюсь небесам», или вместо «призови Бога» они говорили «призови имя небес». Они использовали слово «небо» как замену. И в формировании еврейской культуры, Нового Завета, всякое упоминание Царства Небесного в их ушах воспринималось как прямое указание на Царство Божие. Это одна и та же реальность. Так что войти в Царствие Небесное – это значит войти в Царствие Божие. Небо – это место. А теперь позвольте сделать еще один шаг. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам в 1 главе: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на время глагола «прошедшее», который уже благословлял нас всяким духовным благословением в небесах во Христе. Давайте посмотрим 2 главу, стих 6 и 7. Там сказано, что Бог по своей милости возлюбил нас, и когда мы были мертвы по преступлениям, оживотворил нас со Христом. Это и есть наше спасение по благодати. Вы спасены, и снова прошедшее время воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. А теперь послушайте. Мы все еще не на небесах. Небо – это место, и мы пока не там. Мы уже в небесных сферах. Вы спросите, что это значит? Небо – это место, где пребывает Бог, где Он царствует. Он там господствует. Мы не находимся в самом месте, называемом небом. Но мы уже сейчас живем под владычеством Царя Небес. И хотя мы не на небесах, мы в небесных сферах, в духовном смысле. Автор Писания хочет сказать, что вы вошли под Божие правление. Когда Библия говорит, что Иисус проповедовал Царство Небесное и приблизилось, это означает, что приблизилось Царство Божие. И когда Он призывал людей войти в Царство, Он призывал их к спасению. Когда Иисус говорит «Вы должны быть спасены», Он имеет в виду спасение. Когда Он говорит «Вы должны наследовать жизнь вечную», это тоже спасение. И когда Он говорит «Войдите в Царство Божие» или «В Царство Небесное», Он говорит о спасении. Итак, когда ты спасен, когда наследуешь жизнь вечную, когда становишься верующим во Христа, ты входишь в Царство Божие. Ты становишься подвластным Его правлению, не на небесах, но в небесных сферах. Поэтому, хотя мы физически не живем на небесах, мы живем в небесных сферах. Именно поэтому мы должны быть устремлены к небесам. Итак, каким же будет небо? Это новый порядок, это новое сообщество святости, это новое общение в гармонии с Богом и Христом. Это место радости, мира, святости, любви и полноты. Разве мы это не переживаем? Разве Святой Дух, который является залогом и гарантией этого, не произвел в нас плод любви, радости, мира, кротости, доброты, веры, смирения, самообладания? Все это характеристики небес. Мы переживаем их и в меньшей мере здесь, хотя мы и не на небесах, мы в небесных сферах. То будущее небо, в котором мы будем, мы уже предвкушаем. У нас есть залог Святого Духа. У нас уже есть жизнь Божия внутри нас. У нас есть Божье владычество над нами. Мы знаем радость, мир, любовь, доброту, благословение. Мы вошли в новый вид человечества, в новое сообщество, в новое общение, в новую семью. Мы вышли из царства тьмы в царство света. Мы больше не под властью сатаны, но под властью Бога во Христе. У нас новый жизненный принцип. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Древнее прошло, теперь все новое. Мы новое творение. Мы члены новой семьи, мы больше не принадлежим той семье, частью которой были прежде. Мы дети Божии, мы дети нового места. Галатам 4:26. Иерусалим небесный, мать наша. Иерусалим Божий, где царствует Бог. Филиппийцам 3:20. Я уже читал вам. Наше жительство на небесах. Мы не принадлежим этому миру. У нас новая привязанность. Мы должны устремлять наши сердца к горнему, а не к земному. У нас новое хранилище. Наши сокровища должны быть сложены там, на небесах. Итак, небеса – это место, а также сфера в этом мире, где царствует Бог, где Он дает нам предвкушение славы Божией. И все лучшее, что вы переживали духовно, это лишь предвкушение того, что станет обыденным на небесах. Ваши самые высокие духовные переживания, самые глубокие откровения и самые великие благословения – все это будет обычным в небесной реальности. Мы уже сейчас, в малой мере, вкушаем грядущий век, славу будущей жизни. Поэтому мы живем сейчас в небесных сферах и должны наполнять свой разум небесным мышлением. Мы часть нового порядка, нового сообщества. Мы обладаем новым жизненным принципом, новой семьей, новым гражданством. Мы лишь проходим через эту земную жизнь, пока не достигнем того места, где небесная реальность станет для нас полной и осязаемой, где мы поставим наши прославленные ноги и будем ходить в реальном месте. В Иоанна 17:24 сказано: «Отче, я хочу, чтобы те, которых ты дал мне, были там, где я, чтобы видели славу мою». Иисус молится об избранных на небеса. Итак, сейчас мы живем в небесных сферах, но однажды будем на небесах. Какая потрясающая надежда! В Иоанна 14 вы помните: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». Иисус хочет, чтобы мы были с Ним навсегда. И сейчас Он там готовит для нас место. Мы еще поговорим об этом. Какими мы будем на небесах? Это будет физическая форма. И в то же время это будет вечная, прославленная, сверхъестественная форма. Вы спросите, а где же взять образец? Воскресшее тело Христа. Помните, Он ходил, ел и все же вознесся через пространство на небеса. Мы стремимся к этому месту. Библия называет его городом, художник и строитель которого – Бог. А вы знаете, какое значение имел город для людей в древние времена? Это было местом безопасности. Город был убежищем. За его стенами царили братство и гармония. Там была охрана, защита и безопасность. Представьте себе кочевников, странствующих по пустыне, уязвимых перед разбойниками и ворами. И представьте, каким освежающим было войти в защищенный и укрепленный город, где находили гармонию, общение, радость и дружбу. Нужно смотреть на город с точки зрения библейской эпохи. Сердце города ассоциируется с упадком. Они символизируют преступность, порочность и зло. И мне кажется, сегодня люди, живущие в городе, тоскуют по деревне. Но в те времена люди, живущие вне города, стремились в место убежища. Нам нужно такое мышление. Нам нужно видеть себя как странников и пришельцев, проходящих через этот мир в поисках города, архитектором которого является Бог. Также и ученики были с Ним после Его воскресения, и мы будем с Ним. Фома прикоснулся к Его рукам и Его боку, так и мы прикоснемся к Нему. Небо – это реальное место. Мы лишь в предвкушении этого места, и Дух Святой живет в нас как залог, что однажды мы придем на небеса. И, кстати говоря, в тот самый момент, когда ты покинешь эту жизнь, как христианин, ты найдешь это место. Нет чистилища, нет лимба, нет ямы ожидания. Ты сразу входишь в присутствие Бога. Филиппийцам 1. Гораздо лучше разрешиться и быть со Христом. Мы должны жить сейчас в небесных сферах настолько, чтобы жаждать полноты всех духовных благословений. Радуешься ли ты делу Божьему в своей жизни? Радуешься ли ты тому, что Он дал тебе все добрые благословения? Хочешь ли ты на небо? И когда я размышляю о том, что Иисус действительно молится о том, чтобы все, кто познал Его, провели вечность с Ним и увидели Его славу, я очень благодарен Богу за это. Я хочу покинуть этот мир и войти в вечное блаженство. И я надеюсь, что к концу этого цикла, а я примерно на 2 недели опережаю вас в изучении, вы тоже будете стремиться к тому же. И это окажет глубокое влияние на то, как вы живете в этом мире. Давайте склонимся к молитве. Отче, мы благодарим Тебя за это великое обещание, обещание небес. Мы так недостойны, мы не заслуживаем этого. Ты дал нам жизнь, Ты дал нам Христа, Ты дал нам спасение. и ты дал нам надежду на вечные небеса. Мы благословляем Твое имя за такое обещание. Отче, это не просто мечта, это то, на что мы уповаем, потому что Ты дал нам залог Святого Духа. Отче, я молюсь, чтобы каждый из нас научился жить с небесами в сердце. Освободи нас от привязанности к этому миру. Помоги нам по-настоящему устремить наши сердца к горнему, туда, где мы по-настоящему любим и уже ждем нас. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.